Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сразу напомню телефон прямого эфира. 8-495-959-59-39. Как вы помните, уважаемые радиослушатели, в прошлый четверг наша передача была посвящена такой теме. Впала ли русская церковь в конце XVI века с принятием патриаршества в ересь? Знак вопроса. Ответ Герману Стерлигову. И вот я хотел бы вам сказать, что эта тема, она относится к тем, после которых мне поступило достаточно большое количество откликов через интернет в основном. Части людей просто благодарит за то, что я поднял эту тему и, собственно, дал этот самый ответ Герману Львовичу Стерлигову. А часть людей задает мне уточняющие вопросы об источниках, на которые я опирался, и так далее, и так далее. И этот интерес достаточно значительный. Вот, хотелось бы мне его как раз отметить и надеюсь, что он будет иметь продолжение, потому что тема действительно важная. Также, прежде чем объявить тему сегодняшнего эфира, я хотел предложить всем, у кого есть интерес и возможность, посмотреть документальный фильм о Новодевичьем монастыре, который недавно снял телеканал 365 дней ТВ, первый исторический канал 365 дней ТВ, на котором я уже, наверное, скоро лет 10 как принимаю участие в различных исторических передачах. И вот они сняли документальный фильм в серии «Монастырские стены», который посвящен непосредственно этой знаменитой московской обители, Новодевичьему монастырю. У меня как и этого канала нету, так и телевизора вообще нету, поэтому все, что мне интересно, я смотрю в записи в интернете или на дисках, поэтому сам еще этот документальный фильм не смотрел. Но я знаю, что его уже показывали 5 марта и потом повторяли еще несколько раз. Все, кто имеет интерес к этой теме, можете посмотреть в программе, когда в следующий раз будут показывать фильм о Новодевичьем монастыре в цикле «Монастырские стены», где я принимаю участие. Сегодняшняя передача посвящена не русской истории или русской действительности, хотя косвенным образом здесь связь тоже налицо. Вот, не так давно Лина Владимировна Гдырчан в беседе со мной очень лестно отозвалась о моих передачах, посвященных вот на радиостанции «Радонеж», в цикле, который вы сейчас слушаете, «Ради русского царства великого». Несмотря на это название «Русского царства великого», в более широком смысле, если смотреть на действительность, очень лестно отозвалась о моих передачах, посвященных страноведению, то есть за пределами России. Таких передач было уже достаточно немалое количество. Вот. И сегодняшняя передача, она также посвящена такому загадочному и экзотическому континенту, как Африка. Ну и вот некоторые наши радиослушатели, в том числе Евгений, постоянный радиослушатель, тоже очень положительно отзывались о моих передачах, посвященных другим континентам, другим странам. Я думаю, что это не единственные люди, которым это интересно. Так что я ваших сегодняшних звонков тоже с удовольствием буду ожидать. А тему сегодняшней передачи я назвал следующим образом. Новое открытие Африки. Камерун. Колония Российской империи. Или прародина Александра Сергеевича Пушкина. Знак вопроса. Вот такие ассоциации с Российской империей и нашим всем, в кавычках, конечно же, Пушкиным, вот навевает история Камеруна, которая, к сожалению, в России мало кому известна. Я бы даже сказал, мало кому интересна, потому что, к сожалению, если с точки зрения религиозности, в России мы все-таки стараемся как-то апеллировать к русской церкви, то с точки зрения культуры мы очень часто смотрим то, что Николай Ильич Данилевский называл розовыми очками или какими-то иными очками европейничания. Вот эти, через их призму смотрим на весь мир. А для Европы, для Запада, частью которых не является Россия, безусловно, Россия отдельная цивилизация, очень характерно вот такое приниженное представление обо всем остальном окружающем мире за пределами Европы или за пределами Запада. Что там где-то дикари живут какие-то, где-то отсталые народы, никому не интересны и так далее. Напротив, кому интересно мое мнение, я хочу сказать, что несмотря на то, что сейчас мы с вами наблюдаем в мировой политике, и несмотря на то, что, скажем так, может быть, это не лежит на поверхности, роль Запада, в том числе чисто геополитическая, экономическая и даже военная роль Запада, несмотря на то, что, опять-таки, на данный момент она может представлять большую пока еще угрозу, а она будет умаляться, умаляться и умаляться. Это, безусловно, геополитический прогноз, не только мой, а многих людей, мыслящих своей трезвой головой. Поэтому, и не только поэтому, безусловно, очень важно понимать, с чем мы сосуществуем в Африке, в Азии, в Латинской Америке, в других каких-то континентах. Хотя, в принципе, этим и исчерпывается список незападных континентов, потому что Запад в широком смысле это не только Европа, это, безусловно, Северная Америка, включая Соединенные Штаты и Канаду, это, безусловно, ЮАР, это, безусловно, Австралия, Новая Зеландия, и я думаю, что Японию тоже можно отнести уже во многих смыслах к Западу, несмотря на внешний кич японской культуры. А вот все-таки то, что за пределами Запада, это Россия, это некоторые страны так называемой Азии, хотя речь идет все-таки о Китае, речь идет об Индии, речь идет об исламских странах, об исламском мире, это Латинская Америка и это Африка. И Африка здесь совершенно не последняя, хотя в данном случае я ее последней перечислил через запятую, потому что на ее территории существовали великие цивилизации, на ее территории продолжают существовать очень интересные миры исторические во всех смыслах. И вот сегодня будем говорить о Камеруне. Но прежде чем говорить о нем, я хочу всем, кому это интересно, напомнить, когда вы можете послушать, за какие даты, обратившись к сайту radonezh.ru, в записи послушать передачи о других странах. В 2012 году таких передач вышло, значит, несколько. 19 апреля 2012 года прошла передача, посвященная Эфиопии. 28 июня 2012 года передача, посвященная, ну, не стране, но очень интересному континенту Антарктиде. 2 августа 2012 года передача вышла, посвященная Египту. И, наконец, 4 июля 2013 прошлого года вышла передача, посвященная Уганде. А теперь, собственно, о Камеруне, в котором я был в 2009 году, почти месяц там находился, с путешественническими целями. Вот. И могу рассказать о нем не только как историк, исследователь, но и как путешественник. Первое упоминание о Камерунской земле приходится на 600-й год до нашей эры, когда Ганон из Карфагена совершил морскую экспедицию вдоль западного побережья Африки. Он увидел вулкан Камерун, высочайшую вершину всей центральной западной Африки, который в тот момент извергался и произвел на него большое впечатление. Вы, собственно, если даже не доберетесь до вулкана спящего в данный момент, да, вживую, то можете увидеть это зрелище извергающегося вулкана Камерун, посмотрев одну из экранизаций произведения Эдгара Берроуза о герое джунглей, фильм «Грейстоук. Легенда о Тарзане». Там Кристофер Ламберт главную роль сыграл. В 1982 году вышел этот фильм, он снимался в Камеруне. И как раз начинается с кадров последнего на данный момент, насколько я знаю, извержения вот этого вулкана, который имел место совсем недавно. Древнейшие государства и цивилизации, которые существовали на территории Камеруна, располагались на севере страны, на границе с современными Нигерией и Чадом. Это были Сао до 14 века нашей эры, Канемборну 8-14 века, а в 15-16 веках в районе горного массива Мандара возник султанат Мандара, который находился в зависимости от Канемборну. Отсюда в 18 веке началось проникновение ислама в Камерун. Европейцам эта страна еще без подобного названия, стало известно в знаменательный 1492 год. На самом деле, по традиционному летоисчислению, 1500-й. Ну, это 7000-й год от сотворения мира. Как вы знаете, на Руси в этом году ожидали катаклизмов, даже конца света. На деле вместо светопредставления был открыт конец света в таком смысле пространственном. Америка в этом году была открыта. И в этом же году был открыт Камерун. Собственно, португальцы, которые дали название стране, высадились неподалеку от реки Вури, впадающей в Атлантический океан, обнаружили в ней множество креветок, не ничтоже сумнявшиеся, как это очень часто бывало с европейцами, по каким-то примитивным признакам они давали название странам, назвали реку Рио-душ-Камайрош, то есть река креветок. Ну и отсюда страна тоже Камерун, страна Креветия, да? Вот. В 15-м, первой половине 19 века территория Камеруна продолжал оставаться малоисследованный, хлынувшие сюда португальцы, голландцы, англичане, французы и немцы. Каждый чувствовали себя первооткрывателями, однако первые серьезные колонии возникли лишь в конце XIX века. С 1884 года, вплоть до Первой мировой войны, здесь наибольшую силу имели немцы. Между тем, параллельно европейцам, с XVI века территорию Камеруна активно заселял исконно африканский народ, загадочный, красивый и интересный Фульбе. В конце 18-го, начале 19 века они завоевали султанат Мандара, основали в северной и центральной частях Камеруна несколько султанатов, они называются ламидаты, среди которых наиболее влиятельные и тогда, и теперь это Маруа, Гароа, Нгаундере. И на юге и востоке страны, можно добавить такую еще характеристику, в труднодоступных джунглях с незапамятных времен проживают различные народы, которых принято называть пигмеями. Имейте в виду, что пигмеи – это прозвище обидное, это как бы карлик, да, вот, и на самом деле самоназвания этих народов совершенно другие. В Африке насчитывается всего 250 000 этих лесных кочевников, представителей народов Бака, Бакола, Багиеле, Бофи, Медзан. Помимо Камеруна они проживают в Демократической Республике Конго, Республике Конго со столицей Браззавиле, также в Габоне, Центральноафриканской Республике, Уганде, Руанде и Бурунди. Во время Первой мировой войны, к февралю 16 года, территория Камеруна была оккупирована Британией и Францией. Ну и после ее окончания Лига наций поделила страну, соответственно, на английскую и французскую части. В 61 году, уже 20-го столетия, страна получила независимость, которую, как вы обратите внимание, она потеряла совсем ненадолго, потому что только с конца 19 века колонизация такая активная, европейская, имела место быть, экспансия. И по сию пору 80% населения говорит на французском языке, а 20% на английском. Примерно так, как был поделен Камерун между двумя этими странами. Камерун это примерно 475 тысяч квадратных километров. Проживает здесь более 19 миллионов человек. Правда, население Камеруна на юге и востоке очень незначительно, потому что там джунглевые леса, являющиеся продолжением Великого Конголезского массива. В этой стране очень значительные запасы нефти, меди, хрома, урана. Также здесь производят какао, один из крупнейших мировых производителей, кофе, бананы, хлопок, пальмовое масло, дерево, табак и каучук. Ну вот средняя зарплата, по данным, которые некоторое время назад я смотрел, там от 50 до 150 долларов в месяц, то есть порядка 600 долларов в год. Отсюда можно понять, почему очень велика проблема браконьерства, потому что средний годовой доход того, кто нелегально охотится, от 1300 долларов в год и больше, то есть как минимум в два раза больше среднего годового дохода других слоев населения. Богатая история, богатая культура Камеруна представляет очень большой интерес на самом деле. Может быть прочувствовано за счет лицезрения своеобразной архитектуры, скульптуры, мелкой пластики, прослушивания музыки, присутствия на многочисленных этнических фестивалях. Причем это можно все увидеть не только в музеях и на фестивалях, но приобрести на память. Когда мы были в Камеруне, действительно соблазн велик все имеющиеся в наличии скромные финансы оставить камерунцам на память в обмен на какие-то образцы камерунской культуры. Скульптуры из бронзы, дерева, костюмы, троны, браслеты, там, мечи, ювелирные украшения, изделия из кожи. И наиболее богатый выбор в городах и селах севера и запада Камеруна – это Бафусам, Фумбан, Бамендо, Маруа. Вообще, я вот не устаю, уважаемые радиослушатели, удивляться тому, как ничтожно наши с вами соотечественники знают, ничтожно мало о прекрасном африканском континенте, цивилизациях, культурах, природе и истории Черной Африки. именно вот Черной Африки, не Магриб, а то, что называют Африка южнее Сахара. Ну, вот после такой краткой достаточно характеристики истории и современности Камеруна, я вам задам несколько вопросов, а потом сам же на них отвечу. Вернее, как бы продолжу отвечать. Например, знаете ли вы о том, что прародина Александра Сергеевича Пушкина находится именно в Камеруне? Или о том, что русский подданный Стефан Шольц-Рогозинский исследовал эту страну наравне с немцами, французами, англичанами и даже считал ее своей колонией. Хотя очень сложно понять, какой колонии, потому что он был наполовину поляк, наполовину немец, а подданный русский. Ну, уж наверняка вы слышали о том, что Камерун стал любовью на всю жизнь для двух известных натуралистов Джеральда Даррелла и Айвена Сандерсона. А написанные ими по результатам экспедиции в Камерун книги воспитали не одно поколение детей, которые неровно дышат при упоминании слов «джунгли», «гориллы», «гончие бафута». Ну, если вы об этом не слышали, или если слышали, но недостаточно, я с удовольствием вам обо всем этом расскажу по порядку. Вначале давайте пройдем по следам вот, собственно, великих натуралистов Сандерсона и Даррелла. В четверг, 10 августа 1948 года, в 4 часа вечера в доке Ливерпуля вошел корабль, с которого Даррелл ступил на английскую землю. Так закончилось первое из трех его путешествий в Камерун. Оно же стало первым большим путешествием начинающего зверолова и будущего всемирно известного исследователя и защитника живой природы. Именно в камерунских экспедициях Даррелл и в перерывах между ними становился действительно личностью самостоятельной, личностью крупного ученого. И если в первой экспедиции он еще не был чужд комплекса белого человека, покровительственно относился к африканцам, то во время второй и особенно третьей камерунской экспедиции перед нами предстает человек, искренне любящий африканцев, как равных, каковыми они и являются, безусловно, и африканскую природу, борцом за сохранение которой он стал. Ну, чисто бытовые и коммерческие цели этих экспедиций практически не оправдывали себя. То есть Даррелл не только не богател, но зачастую даже влезал в долги. Однако именно его литературные опыты, имевшие место после первой камерунской экспедиции, обнаружили счастливую возможность сочетания материальной такой состоятельности и душевной привязанности. Он стал писателем-натуралистом. Плодом этих трех камерунских экспедиций стали, соответственно, опять-таки скажу, широко известные нашему молодому читателю, как правило, русскому, книги. Это «Перегруженный ковчег», «Гончие бафута» и «Зоопарк в моем багаже», обессмертившее имя Даррелла в глазах его почитателя. Эти интереснейшие книги явились результатом его проживания в Западном Камеруне. Все экспедиции начинались в городе Лимбе, бывший город Виктория. Совершенно чудесный я там тоже был. И вот через городок Кумба они, эти экспедиции, направлялись в Мамфе, далее в Ишобе, недалеко от границы с Нигерией. Во второй и третьей экспедициях маршрут продолжился вплоть до Бафута, правителя которого, традиционное название Фон, Даррелл, ну, буквально обессмертил в своих произведениях, хотя, конечно, не без иронии. Там, если вы читали, этот правитель камерунский Бафута, он представлен с большой иронией, конечно, Даррелла, с юмором таким на грани насмешки иногда. Между тем, выбор места дислокации в Камеруне, выбор самой страны, да и во многом вообще интерес Даррелла к животному миру является прямым следствием трудов другого известного зоолога Айвена Сандерсона. У нас в стране он не так широко известен, как Даррелл, несмотря на то, что не только являлся его предшественником, но и обладал удивительным даром слова. Вот, конечно, что называется, на вкус и цвет, но я Сандерсона, в отличие от Даррелла, и вот уже далеко не в детском возрасте, читаю и перечитываю с большим удовольствием именно Сандерсона. В результате своей экспедиции в Камерун в район Мамфе в 1935 году Сандерсон написал потрясающие труды «Сокровища животного мира» и «Книга великих джунглей». На первую из них очень похоже творчество Даррелла, последующее, а вторая, по сию пору, является, ну, буквально энциклопедией зеленых легких нашей планеты. Зелеными легкими, как вы знаете, называют джунгли. Когда Даррелл был еще ребенком, ему на глаза попал экземпляр приключенческого журнала «Широкий мир», где с продолжением печатались рассказы о приключениях Айвена Сандерсона в Камеруне. Эти истории настолько вот заронили в душу мальчика некое зерно, что ему суждено было, видимо, прорасти в будущем. Именно тогда Даррелл твердо решил, что отправится в Африку за животными. Ну, как это и у многих из нас было, нашу судьбу, дальнейшую профессию определяли предпочтения, интересы детства, прочитанные книги, увиденные фильмы, общение с живыми людьми. Уже имея позади собственный богатый опыт экспедиции во время организации Третьей Камерунской экспедиции, Даррелл написал герою своего детства Сандерсону письмо. Он хотел получить у выдающегося зоолога развернутую информацию о редких животных, которых видел в Камеруне. Сандерсон ответил Дарреллу так: «Я слышал о вашей работе, искренне восхищен вашей деятельностью. Теперь давайте поговорим о гигантской летучей мыши», то есть о которой, собственно, Даррелл пишет Сандерсону. «Хочу заверить вас, что эта тварь не набрасывалась на меня. Она просто пролетела мимо и внимательно на нас посмотрела. У меня сложилось впечатление, что она охотилась за лягушками, которая в той речке была пропасть. Кем бы ни была эта тварь, она была огромной, у нее были острые зубы и здоровенные когти. Летела она медленно. Местные жители отлично знают о ней и относятся с почтением». Потом, вот дальше в этом письме, Сандерсон очень интересную характеристику дает африканцам, с которой неплохо бы ознакомиться всем расистам. «Местные жители отлично знают о ней и относятся с почтением. Эти люди не суеверны и обладают отличным логическим мышлением, гораздо более логичным, чем мышление европейцев и американцев. Посылаю вам карту, на которой с точностью до полумили указано, где именно мы видели это создание». Конец цитаты. Ну, Дарреллу очень хотелось увидеть эту летучую мышь, в кавычках, животное, напоминающее птеродактиля, как будто из «Затерянного мира» Конан Дойля. «Если мы его увидим и сумеем поймать», — писал он Сандерсон, — «я обязательно дам вам знать». Я напоминаю, что радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим на тему Камерун. Был ли он колонией Российской империи или прародиной Ганнибала, предка Александра Сергеевича Пушкина. Теперь вот, собственно, камерунская одиссея русского офицера Шольц-Рогозинского. Если у всякого увлеченного натуралиста Камерун должен ассоциироваться с именами американца Сандерсона и англичанина Даррелла, но, тем не менее, еще за полвека до этого практически те же самые места в Камеруне посетил русский морской офицер. И не просто посетил, а впервые открыл и описал их для отечественной и европейской науки. Это Стефан Шольц-Рогозинский, годы жизни 1861-1896. Отец его был немец, мать – полька. В результате своих путешествий в 1986 году он выпустил книгу «Судоходство вдоль берегов Западной Африки», а потом и сборник лекций «Под экватором» и целый ряд статей. Ну, в силу того, что они были написаны на польском и французском языках, а также благодаря вовлеченности Шольца в политику и, в частности, в польский вопрос, судьба и заслуги этого человека по сию пору остаются неизвестными широкому кругу читателей. Он родился в польском городе Калише в период нахождения Польши в составе России. Окончив морскую школу в Кронштадте, он стал русским морским офицером. В 1880 году в качестве мичмана принял участие в плавании русской флотилии из Кронштадта в Владивосток. Плавание проходило на первом в мире океанском броненосном крейсере, фрегате «Генерал-адмирал», построенном по проекту Попова и корабельных инженеров Дмитриева и Кутейникова. Путь пролегал вдоль побережья Африки, и так русский подданный Шольц-Рогозинский впервые посетил Африку, а именно Алжир и Марокко. Он заинтересовался континентом, изучение которого стало делом всей его непродолжительной, но очень яркой, насыщенной жизни. Поступил телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый говорите, вечер, пожалуйста.
Максим Александрович, с крестопоклонной недели вас.
Взаимно, вас также.
Спасибо, Господи. Вы знаете, о чем бы вы ни говорили, все вызывает такой интерес. Я Даррелла читаю с детства, хотя сейчас мне отнюдь не мало лет. Я до сих пор его читаю на ночь, как не стыдно говорить об этом, но как
совсем не
он
стыдно
на меня действует, как будто умиротворяющее что-то такое. Удивительно вещи у него, добрые и с юмором.
Да.
А вот Айвин Андерсон...
Сандерсон, да.
Да-да-да, вот у меня лежит книга его. Я не смогла его читать.
Да вы что?
Да, потому что он же там отлавливает животных с целью, чтобы делать из него чучело.
Ну вот.
И вы знаете, да, вот это вот все изображение, как это все, так сказать. Ну, я давно читала, я помню, что это ничего похожего на Даррела, который заботится об охране животных, а здесь чучело для музеев делает. Или я что-то путаю?
А, нет, возможно, что ничего не путаете. Здесь, наверное, надо уточнить, что действительно Даррел поначалу в первой камерунской экспедиции он охотился на животных, а потом резко изменил свои взгляды. Скажем, такое вот у него представление возникло, что охота вредна, что ей не надо заниматься. Я, кстати говоря, не разделяю этого представления, хотя я разделяю представление о том, что животных надо беречь. Это действительно так, потому что совершенно варварское отношение по отношению к ним, простите за тавтологию. То есть здесь, конечно, это вот одно другому не мешает. Охота и охрана животного мира, и вам любой охотовед и зоолог, в принципе, скажет, что грамотная охота, она не противоречит и охране животного мира. Вот. Сандерсон, действительно, он хоть и был ученый, так же, как и Даррел, но он несколько иначе относился к вопросу охоты, к вопросу создания там чучел и так далее. И я, наверное, вот когда говорил о том, что мне Сандерсон с книги его нравится больше, чем Даррела, действительно не учел тот момент, что вот для многих людей, как и для вас, вот оказалось очень важен вот этот вот момент наличия или отсутствия описания охоты и сцен, связанных вот с гибелью животных. Я-то имел в виду то, что мне язык Сандерсона гораздо больше нравится. То есть вот я люблю обоих этих авторов, а язык Сандерсона все-таки мне ближе. Но понятно, что опять-таки это на вкус и цвет, как я уже и говорил. Самое главное то, что очень приятно слышать от вас, что вы продолжаете читать Джеральда Даррела. Я думаю, что это прекрасный выбор. Спасибо вам за звонок. По возвращении из путешествия своего Шольцер-Газинский представил Русскому географическому обществу в Петербурге проект экспедиции в экваториальную Африку для исследования белых пятен на ее карте. Он интересовался районом между реками Нигер и Конго, особенно возможностью существования легендарных больших озер, так называемого мнимого зеркального отражения восточных великих африканских озер. Ну, то есть в то время еще настолько мало была исследована Африка, что предполагалось, что вот как существует, скажем так, в правой половинке Африки озера Виктория, Танганьика, Ньясса, да, то есть великие африканские озера, из которых вытекают великие реки, точно так же некое зеркальное, значит, левое крыло вот этой африканской бабочки существует, тоже некоторый ряд озер, из которых тоже вытекают великие реки, там Конго, Нигер и так далее. Эта гипотеза впоследствии не подтвердилась, но, тем не менее, многих ученых она привела к некоторым другим интересным географическим открытием. И вот этот вот проект Шольцер-Газинского был очень доброжелательно оценен. Стефан был официально командирован адмиралтейством в эту экспедицию, а сам принят в члены Русского географического общества. Идею также поддержал постоянный русский комитет для содействия лицам, желающим изучать Африку, и для распространения достоверных сведений об Африке. Ну, забегая вперед, отмечу, что в 1894 году в России появилась карта Африки по новейшим источникам, которая основывалась в том числе на данных Шольца-Аргазинского. Однако вот эта доброжелательная встреча Русского географического общества по отношению к идеям Шольца-Рогозинского, она не дала ему никакого финансирования. То есть ему отказали в помощи, денег не дали. И, мало того, родной его отец Стефана также не дал ему денег, хотя имел он и на данный проект. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Вот сейчас вы в своем рассказе упомянули два слова упомянули Нигерия и река Нигер. И у меня возник вопрос, вот в каких странах африканского континента относится неуважительно, ну, считает обидным слово негр и нигер?
Благодарю вас за вопрос. На самом деле, насколько я могу судить, вот эти слова, эти имена в таком негативном контексте, это все-таки очень позднее явление. То есть, о чем я говорю? Это вот так называемая толерантность и политкорректность, которая переворачивает все с ног на голову. Ну, извините меня, в Нигерии живут нигерийцы, в Нигере живут нигерцы, да? А негры — это тоже совершенно как бы такая этнографическая реальность, расовая реальность. И в этом нет никакого негатива, в этом нет никакого преуменьшения какого бы то ни было человеческого достоинства, кого бы то ни было. То есть это чисто западная такая фишка, что называется. Они считают, что это обидно. То есть сначала, ну, как это во многих странах, к сожалению, произошло, сначала европейцы, колонизировали значительную часть мира, и вплоть до геноцида отдельных народов, да, и унижения тех, кто до геноцида до полного не был доведен. Ну, а теперь обратная тенденция. Вы знаете, во многих странах посетители и гости из Африки, Азии, Латинской Америки хлынули на земли традиционной Европы и в значительной степени, я думаю, что отплатили уже своим бывшим колонизаторам за те издевательства, которые многие столетия наблюдали. Вот я бы так сказал. А есть еще телефонный звонок.
Алло, добрый
день.
Да,
здравствуйте.
Пастором великим.
И вас также взаимно.
Спасибо. Вот сегодняшняя передача стала временной новостью, что Александр Сергеевич Пушкин, я считал до сего дня, что он, его родина Эфиопия, и у него памятник стоит в столице Эфиопии, Аддис-Абебе. Эта информация проходила давно, во времена СССР, вкруто к кинопутешествию, Сенкевич, насколько я помню. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы были в Эфиопии. Вот. Я не помню, кто, в какой стране, то в той же передаче, не в той же, а в той же программе, был разговор о ветхом ковчеге Ветхого Завета, который до сих пор существует и охраняется. И третий вопрос. Белый осел, на котором Господь Иисус Христос езжал в Иерусалим. Это животное тоже проживает где-то там же в Азии, Африки. И оно отличается от осла тем, что оно такого же размера, как лошадь. И от лошади оно отличается лишь ушами, которые больше, чем у обычной лошади. И
благодарю вас, да, благодарю. Вы знаете, вот по поводу белого осла вы для меня открыли, если не Африку, то Америку. Я ничего на эту тему не могу сказать, или как-то у меня не ассоциируется ничего с тем, что вы сказали по этому поводу. Про Пушкина будем говорить дальше. Что касается Ковчега Завета, Ветхозаветного, то по преданию эфиопскому он до сих пор хранится под храмом в городе Аксум. Под храмом, который в начале эфиопской цивилизации был православным, потом стал монофизитским, и с середины XIX века опять стал православным, то есть это эфиопская православная ныне церковь, и вот, собственно, его никто не видел, по представлениям эфиопов его показывают только патриарху, ныне живущему, то есть конкретный момент, только патриарх имеет право видеть ковчег Завета. Ну вот продолжим говорить по поводу камерунской одиссеи русского офицера Шольца Рогозинского. Здесь он уже очень умело разыграл политическую карту польского вопроса, когда ему отказали в помощи и родной отец, и русское географическое общество. Ну, здесь, наверное, не место рассуждать о том, насколько искренне Шольц-Рогозинский исповедовал эти идеи или он спекулировал ими. Но замечу, что помимо прошения финансирования своих экспедиций русскими правительственными и общественными организациями, аналогичные прошения Рогозинский адресовал не только польской интеллигенции, но и англичанам, французам. И можно предположить, что загоревшись самой идеей исследования Камеруна, он был готов пойти на многое. Как бы то ни было, к немецкой фамилии отца Шольц, он добавит уже официально польскую фамилию матери Рогозинский, а потом и вовсе откажется от фамилии отца, даже и от официального русского покровительства. Вот так, ни больше, ни меньше. Стефан воззвал к польскому общественному мнению, убеждая его, что Польша, напомню, что в тот момент такого государства не существовало, Польша была частью Российской империи. Вот, спекулируя, скорее всего, все-таки на этих идеях, он призывал к тому, что Польше нужна своя колония за морем. Ну как же так, у всех есть свои колонии за морем, а у Польши нет. И общественное мнение, взволнованное проблемами национальной идентичности, всколыхнулось. То есть проект Шольца-Рогозинского поддержали виднейшие представители польской интеллигенции, Болеслав Прус, Генрих Сенкевич, ставшие добрыми друзьями Стефана, теперь уже просто Рогозинского. Он получает финансовую поддержку Бенедикта Тишкевича, промышленно-технического музея в Кракове. Во Франции покупает небольшое судно «Луция Маргарита», и 13 декабря 1882 года из Гавра выходит в сторону Африки под двумя флагами. Пока еще российский подданный выходит под флагами французским и польским несуществующего государства. Стефана сразу же исключают из числа членов Русского географического общества, однако несколько позже его последовательно принимают в ряды Королевского географического общества в Лондоне, географических обществ в Мадриде и Париже, Африканского клуба в Неаполе. Не правда ли очень знакомая ситуация? о многих других политических и неполитических реалиях современности и истории мы отмечаем такие вещи. Когда людей включают в какие-то общества, они становятся вхожими туда, то из других обществ его исключают, этого человека, и наоборот. Эта ситуация знакома нам также и по судьбе выдающегося русского путешественника Миклуха Маклая, и по судьбе русской Америки, Аляски. Не только колониальные проекты, но и чисто научные экспедиции зачастую вызывали очень скромный интерес у русского правительства и общества этого времени. Это по-разному можно расценивать. Наверное, сейчас не место для того, чтобы давать оценки этому. Но давайте не будем заблуждаться. Российская империя была, с одной стороны, действительно империей, но, с другой стороны, имела зачастую поразительно мало имперских интересов. Не говоря уже о колониальных, потому что имперская политика и колониальная политика – это совершенно разные вещи. А по пути судно, вот Луция Маргарита, судно уже Рогозинского, бывшего Шольца Рогозинского, посетило Канарские острова, Либерию, Кот-д'Ивуар, Гану, Сенегал, Нигерию. 23 апреля 1883 года Рогозинский покупает часть острова напротив Камеруна, которую превращает в базу своих африканских исследований. В течение двух последующих лет, вплоть до конца 1984 года, он исследовал побережье Камеруна, организовал многочисленные экспедиции внутрь страны, начав от устья реки Вури, через ее приток Мунга, добрался до реки Рио-дель-Рей и открыл озеро Баромби-Мбакотто и ряд водопадов. Здесь Рогозинский заболел, и его спутник Томчик уже без него открыл другое озеро Баромби-Мбо, которое они назвали в честь своего благодетеля, озером Тышкевичем. 20 мая 1884 года Томчик умер от желтой лихорадки, и Стефан продолжил исследование вместе с другим своим основным помощником Леопольдом Яниковским, с которым 12 декабря 1884 года они взошли на высочайшую вершину всей Западной и Центральной Африки, гору Фако. Ныне эта гора носит название Камерун, и ее высота 4075 метров. Они нарекли эту вершину, вернее, одну из трех вершин этого вулкана, горой Рогозинского, другую, так называемый Малый Камерун, горой Кражевского. Был заключен договор с местными африканскими правителями о приобретении 30 квадратных километров побережья. Карту вулкана и Атлантического побережья Рогозинский послал в Британское географическое общество, с благодарностью ее принявшее, уже не российское. Не русское географическое общество. Параллельно он подготовил словари языков племен Баквери, Бамбока, Иссубу, Бакунду и Дуала. Это было время сильнейшего колониального соперничества между Англией, Францией и Германией. Так как с Россией отношения были сложные, то Рогозинский выбрал в этом соперничестве Англию. Когда у берегов Камеруна появились германские военные корабли, имевшие целью объявить немецкий протекторат над страной, Рогозинский спешно заключил с английским консулом договор о передаче принадлежащей ему земли под протекторат Великобритании. Ну, потрясающая вообще судьба у человека, да, полуполяк, полунемец, бывший русский подданный, значит, владелец земли в Камеруне, подписывает договор с английским консулом против немцев. Этот акт был подписан на канонерке Форвард, цитирую, «Ее Королевское Величество, Королева Великой Британии и Ирландии и прочее, сообразуясь с пожеланием господина Рогозинского и правителя и удельного князя Боты, принимает страну, которая здесь находится, под свой благосклонный досмотр и протекцию». Конец цитаты. Немецкая пресса в ответ немедленно начала кампанию против Рогозинского, обвиняя его в интриганстве и антинемецкой деятельности. Мало того, канцлер Германии Отто фон Бисмарк в том же 1984 году, выступая в Рейхстаге, назвал Рогозинского нежелательным лицом. От слов Германия перешла к делу. Вскоре была атакована лодка, в которой плыл Яниковский, чуть было не погибший. Немцы думали, что в лодке плывет сам Рогозинский. Между тем, Англия изменила свою политику и отказалась от Камеруна, не утвердив подписанный с Рогозинским акт о протекторате. Тогда ему не оставалось ничего иного, как покинуть Камерун, который вскоре заняли немцы. Но уже в конце 1986 года, 19 века, Рогозинский повторно приплывает в Африку и обосновывается на территории современной экваториальной Гвинеи. Это буквально вот напротив Камеруна, на острове Биока, тогда носившим название Фернандо-По. Этот остров расположен непосредственно у берегов Камеруна, как я уже сказал, и здесь Рогозинский со своей супругой вложились в покупку плантации какао. Он исследовал вершину Малабо, 3008 метров, и природу этого острова. Однако, с точки зрения коммерческой, проект совершенно себя не оправдал, и в феврале 1991 года супруги вернулись в Европу совершенно нищими, имея в собственности лишь собаку и обезьяну. Но Рогозинский был не из тех людей, которые легко сдаются. Одержимый планами следующего путешествия, в 1896 году он выезжает в Париж и гибнет под колесами амнибуса. Ему было всего 36 лет к тому моменту. А уже в 1973 году в ботаническом саду города Лимбе была установлена памятная доска. Текст на польском и французском языках гласит: «Памяти выдающихся исследователей Камеруна, участников первой польской африканской экспедиции 1883-91 годов, Стефана Шольца Рогозинского, Клемента Томчика и Леопольда Яниковского». Ну, вот Шольц Рогозинский, представитель века 19-го. Однако, как я уже сказал, в истории России есть человек, судьба которого тесно связала Камерун и наше с вами Отечество еще в самом начале 18 века. Это Абрам Петрович Ганнибал. Годы жизни 1696-1781. Прадед выдающегося русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Крестник Петра Великого, генерал-аншеф, инженер-фортификатор, видный общественный деятель Елизаветинской эпохи. Так сложилось, что Пушкина знают все, а иногда даже несколько преувеличивая его роль в истории русской литературы. Вот это самое «Пушкин – это наше все». А вот о его прадеде, кажется, также слышали практически все. Курчавые волосы, вольно-импульсивный характер Александра Сергеевича очень хорошо объясняются африканскими генетическими корнями. Но Африка – это ничто. Так же, как и вот Азия – это ничто, Восток – это ничто. Это пустые понятия. Очень разнообразен африканский континент, так же, как и разнообразна Азия. Поэтому какие же, собственно, африканские генетические корни? Вот уважаемый радиослушатель сказал об эфиопских. И надо сказать, что современная Эфиопия и Эритрея, две соседних страны, некогда единые, они просто борются вот за происхождение нашего все. Эфиопия говорит, что он эфиоп, а эритрейцы, что он эритреец. И там, по-моему, стоят памятники. И вообще так конфликты даже на эту тему существуют, и не только на эту. Но это старый миф, который на самом деле создали мы сами. Мы, русские люди, ни Эфиопия, ни, собственно, вот Эритрея не имеют никакого отношения к Александру Сергеевичу Пушкину, ни к Ганнибалу. Вот зацепок, откуда вывести подлинную родословную Ганнибала, сам он оставил очень немного. Но эти зацепки есть. То есть факты, на которые можно опереться, чтобы понять, откуда Ганнибал происходил. Это следующие факты. Его имя. Это его фамилия родовая, это его отчество, простите, наоборот, перечисляю в обратном порядке. Фамилия, имя, отчество ему, конечно же, были придуманы на новой родине, а вот некоторые другие, как бы, факты его биографии, они говорят ему, говорят в пользу того, на что можно опереться, чтобы узнать, с какой африканской страны он происходил. И эти данные очень конкретные. Значит, известно, что вот так называемый Абрам происходил из города Лагане, что гербом предков Ганнибала был слон. А самое главное слово в его языке было, звучало следующим образом. Фуммо, с двумя М, фуммо. Вот из какого же, собственно, региона Африки происходил Ганнибал? Надо сказать, что до последнего времени никто этим даже серьезно не занимался. Самой популярной версией была Эфиопия. Русским людям было приятно осознавать, что корни Пушкина из православной страны. На самом деле Эфиопия была православной еще в седой древности. Потом вернулась к этому христианскому исповеданию только в середине 19-го столетия. А между этими двумя отрезками она была страной монофизитской. Вдобавок к тому, российские настроенные исследователи, да-да, в их наличии, к сожалению, и в России сейчас не наблюдается недостатка, по-прежнему старались всячески отдалить предка Пушкина от черной, по их мнению, дикой Африки. А жители Эфиопии, амхара, тиграи, они только наполовину негроиды, а наполовину семиты, да, то есть наполовину черные. Вот как-то в глазах всех этих самых расистов представляется, что это круче для предка Пушкина, чем быть чистым негром. Долго бы еще ученые соревновались в трактовках происхождения Ганнибала, если бы совсем недавно уроженец африканского государства Бенин, выпускник престижной французской Сорбонны, доктор наук Гномонку Дидоне, не взялся за дело по-настоящему. Оказалось, что на картах Африки 18-19 веков существует всего лишь два города Лагане, то есть вот с таким названием, которое приводил житель этого самого, современник этого самого 18-го столетия Ганнибал в качестве города своего происхождения. Ну, все гениальное просто, не правда ли? Что мешало пушкинистам, которые списали просто тонны литературы о Александре Сергеевиче, его происхождении, о его родственных генеалогических связях, взять в руки карты Африки и поискать? Ну, это сделал лишь в конце 20-го столетия африканский славист с французским образованием, Сорбонна. Оказалось, что на границе Камеруна и Чада протекает река Лагане, которая впадает в озеро Чад. На левом чадском берегу стоит город Лагане-Гана, Лагане-младший, а на правом камерунском берегу город Лагане-Берни, Лагане-старший. До колониального раздела здесь существовал единый султанат Лагане, то есть, собственно, один город и один султанат. А теперь их два. Один в Чаде, в 80-е годы он даже претендовал на отделение, то есть на независимость, такие сепаратистские тенденции были, основанные на истории, а другой в Камеруне. Султанат Лагане известен с XIV века, то есть он стал известен еще за 400 лет до рождения Ганнибала. Но и это еще не все. Дело в том, что населяет Лагане народ, который называется Катоко. И вот Катоко является общепризнанным в науке потомком той самой цивилизации Сао, которую я упоминал в начале вот, рассказа о Камеруне, а это одна из древнейших цивилизаций в Африке южнее Сахары. Предание рассказывает о Сао как о гигантах. Вспомните гигантов в Библии. Одной рукой перегораживавших реки, делавших луки из стволов пальм и легко переносивших на плечах слонов и гиппопотамов, то есть бегемотов. Сао строили большие города, обнесенные глинобитными стенами 10-метровой высоты, создавали замечательные скульптуры из глины и бронзы, часть из которых сохранилась. Гиганты. Ну, разве не прекрасная родословная для великана русской литературы? Самое интересное, что происхождение Пушкина из султаната Лагане, народа Катока и далее из цивилизации Сао, это единственная достоверно обоснованная версия африканского происхождения Ганнибала. Бенинский исследователь полагает, вот вышеназванный Гномонку Дидоне, что семилетний сын правителя Лагане, которого мы знаем под именем Ганнибал, был захвачен в плен во время джихада отрядов турецкого султана против вот этого небольшого африканского государства Лагане. То есть дело было в том, что Лагане сопротивлялось насаждению ислама, который насаждал, соответственно, турками. Ну, сейчас Катока, жители вот Лагане, они уже мусульмане, то есть позже они сдались этому такому прозелитизму исламскому. Но на тот момент, еще в 18 веке, Катока были язычниками, сопротивлявшимися исламу. То есть они придерживались традиционных африканских верований. И вот в 1703 году юный князь, то есть наследник престола Лагане, Ганнибал, был вывезен судном через озеро Чад. Если вы посмотрите на карту, или если кто-то помнит зрительно, представите себе карту современного Камеруна, то вы помните, что там вот такой узкий промежуток земли между Нигерией и Чадом, он как раз в северной своей точке и заканчивается озером Чад. А Лагане находится совсем рядышком, на реке Лагане, впадающей в озеро Чад. Поэтому очень логичным представляется такой путь Ганнибала, когда его вместе с другими рабами, вместе с другими пленными турки вывезли через озеро Чад на лодках, а затем верблюжьим караваном через Сахару, а морем уже отправили в Константинополь для продажи на невольничьем рынке. Собственно, там, как вы знаете, Ганнибала и приобрел по поручению русского царя российский посланник. Вообще, турки, османы в то время, они очень активно вели себя вот на этом театре геополитических действий, скажем так, и транссахарская торговля, и в том числе торговля рабами, она была очень развита, поэтому вот это не только версия бенинского исследователя по отношению к происхождению собственно, Ганнибала, но и она единственная, еще раз повторюсь, подтвержденная фактами. То есть найден город Лагане, да, совпадает это все по времени, совпадает по событиям, что турки вывозили невольников в это время из этого места и так далее. Ну, а что же вот две другие зацепки? Слон как герб и слово фумо, которое Ганнибал и то, и другое, и это слово, и это изображение поместил на своем уже русском гербе. Здесь все оказалось очень просто. Носители языка катоко, жители Лагане, оказались единственными вообще людьми на всем белом свете, кто смог перевести это самое слово «фуммо». А если вот, наверное, на слух по радио не очень понятно, может быть, не очень четко звучит, поэтому я по буквам произнесу. А, Максим, Максим, Ольга, «ммо». Вот это слово из трех букв «ммо» означает «мы», местоимение «мы». А если добавить еще Федор и Ульяна, Федор, Ульяна, Максим, Максим, Ольга, фум-мо, то это слово на языке катока означает «родина». Это единственный язык в мире, на котором слово фум-мо что-то означает. Ну, и если сао, предки катока, народа Лагане, были гигантами, по их преданиям, и носили слонов на руках, вот об этом я уже сказал, легендарное, да, их представление, то даже современные катока верят в то, что каждый из них в минуту опасности превращается в могучего слона. Там по-прежнему еще немало вот в этих местах проживает слонов. Так вот, катока, разъяренный в момент опасности, становится слоном. Поэтому, собственно, Ганнибал катока из Лагане, вывезенный турками, говорил «фуммо», подразумевая «родина», и изображал слона на своем гербе, подразумевая, что любой катока – это слон. В самом лучшем смысле этого слова. Вот таково происхождение, собственно говоря, Абрама Ганнибала. А у нас есть еще телефонный звонок.
Максим Александрович, я прошу прощения, я опять не успела задать второй вопрос.
А, пожалуйста.
Но он не про Африку, а про Стерлигова. Если можно,
хорошо,
конечно.
Давайте.
Вы в прошлый раз сказали, что Стерлигов утверждает, что Пасха у нас неправильно рассчитана.
Да.
И вы его, так сказать, опровергли, но сказали, что в этом году иудейская Пасха максимально приближена к нашей. Что это значит и допустимо ли это вообще?
А, да, вот допустимо. Но как бы просто послужило, видимо, соблазном для Германа Львовича. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что согласно апостольскому правилу мы не имеем права праздновать Пасху в один день с иудеями. То есть, когда иудеи празднуют Пасху, христиане не могут праздновать Пасху. И там, как вы знаете, пасхалия, она рассчитывается на основе целого ряда показателей, то есть не только на основании этого. Но вот совпасть не может. Точно так же мы знаем, что Пасха – это и вся Светлая Седмица, и дальше, да, то есть праздник Пасхи, он более продолжительный, чем один день. Но здесь как раз подразумевается, насколько я знаю, именно вот первый день Пасхи, то есть Светлого Христового Воскресения, что он не должен совпадать. То есть здесь есть целый ряд не то чтобы оговорок, но нюансов, которые нужно учитывать, когда мы говорим о том, что иудейская Пасха и христианская не должны совпадать, да. То есть здесь нужно уточнять, о чем идет речь. А, опять-таки, я не могу отвечать за Германа Львовича, там, вот, если вам интересно, в его живом журнале, в интернете, там, sterligov.lifejournal.com, он как раз вот, или, может быть, ВКонтакте, но где-то в интернете совсем недавно он обосновывал, почему он считает, что Пасха в этом году должна быть на неделю позже. Но я вам вот еще раз, как вы уже упомянули, уважаемые радиослушатели, могу вас заверить, что... Как бы это ни было неприятно, видимо, слышать Герману Львовичу Стерлигову. Хотя я думаю, что наоборот. Почему, собственно, Герману Львовичу должно быть неприятно слышать, что он ошибается? Может быть, ему должно быть приятно слышать, что он должен праздновать Пасху со всеми православными христианами, а не отдельно только своей слободой? Я думаю, что такой вариант более логичен, что даже видно и в собственном... В знаменитом списке моих ошибок, который составил Герман Львович Стерлигов на своем сайте в интернете. Сильный, умный, интересный человек, собеседник, индивидуум, личность, христианин всегда способен признавать свои ошибки. И это мы видим в Германе Львовиче Стерлигове. То есть, когда он составил список, в чем он раньше ошибался, он значительный очень список. Он добавляет в него периодически какие-то вещи. Тот, кто не ищет, тот не ошибается. Да? Мы видим в нем действительно достойного собеседника, достойного христианина, который, может быть, в чем-то заблуждается, но который способен признавать свои ошибки. Поэтому я и говорил о том, что, конечно, он неправильно рассчитал Пасху в этом году, но это не повод обижаться, наверное, никому, а это повод порадоваться, что все-таки путаницы здесь на самом деле никакой нету, в чем можно и убедиться вот из того, что я упоминал в прошлый раз. То есть из пасхалий составлен в том же 16 веке. Ну, разные упования старообрядцев, разные какие-то движения внутри нас, вот Русской Православной Церкви, других православных церквей, с разной долей скептицизма относятся к разным историческим событиям, каким-то соборам, нововведениям, да, 21 века, 20-го, 19-го, 18-го, 17-го. Ну, как правило, вот все, что от нашего времени до раскола, да. Герман Львович пошел гораздо глубже, гораздо дальше. В конце 16 века он видит вот ту точку, от которой пошла ересь. Как я уже сказал, на самом деле никакой ереси оттуда не пошло, и по-прежнему надеюсь, что не только почитатели Германа Стерлигова, но и он сам все-таки соизволит дать нам ответ. Я уверен, что он просто как бы берет время на раздумывание, это вполне естественно. Вот. Другое дело, что даже для Германа Львовича, безусловно, нету никакого сомнения в том, что пасхалии, составленные в XVI веке, они абсолютно христианские пасхалии. То есть не только мы с вами, но и он не сомневается в этом. Поэтому я и апеллировал к ним, что, собственно, христианские пасхалии, составленные при Иване Грозном, все говорят о том, что мы празднуем Пасху в этом году, вот там, по дате от сотворения мира, ориентируясь, празднуем именно в тот день, в который, собственно, мы и собираемся это делать. И новообрядцы, и старообрядцы, все православные церкви современной России и русского мира в широком смысле, где бы мы ни жили. В Уругвае ли, в Камеруне ли, где тоже есть русские, или, собственно, в России. Ну вот, собственно, подходя к концу сегодняшней передачи, сделаю выводы уже по теме Камеруна, по Африке. В 2007-2009 годах я побывал во всех регионах Черного континента, прошел, проехал, проплыл и пролетел более 10 тысяч километров по Ботсване, и Замбии, Зимбабве, Нигерии, Камеруну, Малави, Танзании, Уганде, Южноафриканской Республике. В некоторых других странах побывал так более коротко, их не называю. И я увидел очень разную Африку, уважаемые радиослушатели. Можно сказать, открыл для себя не просто континент, а совершенно особую планету, отдельные уголки которой разительно отличаются друг от друга. И когда в декабре 2009 года я посетил север и запад Камеруна, прошел по следам Шольца Рогозинского, Сандерсона, Даррелла, побывал на прародине Пушкина, расположенной на самой границе с Чадом, а потом через горы Мандара совершил переход в Нигерию, тоже еще один из мифов, страшной, ужасной Нигерии. Пешком мы туда ходили. Я навсегда запечатлел в своем сердце красоты Камеруна, который наряду с Угандой, о которой уже шла речь, и Замбией, о которой, надеюсь, речь пойдет в других передачах, стал одним из любимейших мест в Африке. Вот, лично для меня. Несмотря на все старания тех, кто пытается сравнять мир под одну гребенку, цивилизации и культуры нашей планеты все еще разнообразны, прекрасны в этой своей цветущей сложности. И слава Богу! Я напоминаю, что у микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушали программу «Радио Русского Царства Великого». Благодарю вас всех за ваши звонки, за ваше внимание. Всего самого доброго. До свидания.
Ради Русского Царства Великого.